говорит Радио Свобода. Без политической реформы серьезных сдвигов в российской экономике не достичь, считает бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко.
Вот тогда будет защищаться право собственности, тогда у бизнеса будет оптимистическое настроение, и тогда бизнес будет вкладывать в развитие, и экономика начнет расти.
Сблизил ли позиции Вашингтона и Москвы по важнейшим международным проблемам телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина?
Иногда мы слышим, что необходимо кооперироваться с Москвой ради разрешения сирийского конфликта. Затем представители администрации критикуют Кремль за поддержку Асада.
Насколько партия «Народный фронт», возглавляемая кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, отличается от той, что возглавлял ее отец?
Нельзя забывать, что истоки этой популистской партии в классическом правом радикализме.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 3 мая. Структурные проблемы в экономике не лечатся с помощью экономической и финансовой политики. Такие меры могут обеспечить разве что стагнацию. Нормальное состояние экономики – рост, а спады в ней не должны продолжаться более 2 лет. Так считает собеседник экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского, бывший заместитель министра финансов России, бывший первый заместитель председателя Центробанка страны Сергей Алексашенко. Сергей Алексашенко прокомментировал и последние шаги в области управления экономикой, предпринятые российскими властями.
Когда в конце апреля Центральный банк России вновь уже второй раз в этом году снизил свою ключевую процентную ставку, решение многих удивило своим масштабом. Большинство аналитиков полагали, что ставка будет снижена с прежних 9.75% на 0.25 пункта, то есть до 9.5%. Поэтому, когда было объявлено о ее снижении сразу на 0.5 процентного пункта до 9.25% годовых, появились комментарии экспертов, смысл которых сводился к тому, что Центральный банк, мол, решил действовать с упреждением, наперед, пока не изменились условия. В какой мере вы могли бы согласиться с такими оценками, Сергей Алексашенко?
Мне кажется, что в данном случае ЦБ действует с запозданием, и я считаю, что он опаздывает со своим снижением ставки. Во-первых, инфляция быстро идет вниз, опережая его даже оптимистические прогнозы. А во-вторых, разрыв между инфляцией и уровнем ключевой ставки Центрального банка продолжает нарастать. Не нужно забывать, что ставка любого Центрального банка действует с каким-то лагом, там через 6, через 9, где-то через 12 месяцев. То есть, на самом деле, начиная где-то с осени 2016 года, по моим оценкам, степень жесткости денежной политики Центрального банка возрастает. Я считаю, что Центральный банк опаздывает, и в середине апреля я бы написал, что я не удивлюсь, если Центральный банк снизит ставку сразу на 0.5%, а может быть даже на 0.75%. Поэтому для меня это не было удивительным.
Годовая инфляция, по официальной статистике, а не в восприятии населения, уже практически достигла целевого для Банка России уровня в 4% в год, значительно раньше, чем предполагали и сами финансовые власти. Но в какой мере она регулируется сегодня именно Банком России? Ведь, скажем, из-за относительно невысокой уже базы прошлого года, по отношению к которой и рассчитывается годовая инфляция, рост цен может вскоре вновь ускориться, уже чисто арифметически. Или, скажем, случись новое заметное падение цен на нефть, а значит и новое ослабление рубля.
Я отношусь к тем людям, кто считает, что инфляция – это денежный феномен, главным образом результат денежной политики, и в данном случае ответственность Центрального банка за регулирование инфляции в любой стране, она ключевая. Но опять, предположим, нефть резко падает, рубль резко девальвируется, инфляция взлетает вверх. Вот в такой ситуации Центральный банк уже ничего не может сделать, потому что его действия направлены вперед. Там в России, я считаю, лагерь месяцев 9 получается. То есть Центральный банк не может предугадать ни падение цен на нефть, ни скачка инфляции, вызванного каким-нибудь там, ну, например, плохим урожаем. Поэтому, знаете, как пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет. Поэтому вот Центральный банк не может предугадать инфляционные всплески, не может бороться с ними вперед. Но в то же время Центральный банк своей денежной политикой, мы видим последние годы, что, в общем, Центральный банк может подавить инфляцию. И я считаю, что не нужно останавливаться на 4% инфляции, нужно двигаться дальше. И последнее, нужно хорошо понимать, что в инфляции очень важны так называемые инфляционные ожидания населения. Что оно ждет? как оно смотрит на перспективы экономики. И вот здесь, мне кажется, эффект от словесных интервенций Центрального банка, особенно при низком уровне инфляции, он гораздо выше, чем от движения ставки.
Выступая в конце апреля на расширенной коллегии Министерства финансов России, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил: «Спад в экономике удалось остановить. Считаю, что это действительно главная победа по итогам 2016 года». Конец цитаты. Насколько это можно называть победой, по вашим представлениям, учитывая, что замедление роста экономики России началось еще 4-5 лет назад, то есть и до западных санкций, и до падения цен на нефть?
Помните, был такой как бы стишок-присказка: «Пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это». Вот мне кажется, что в данном случае мы сталкиваемся именно с этим. То есть правительство приписывает себе то, к чему оно не имеет ни малейшего отношения. Спад в экономиках редко продолжается больше 2 лет, но экономика – это такой организм, нормальное состояние которого является рост. И поэтому российская экономика приспособилась к новым внешним условиям, к низким ценам, к экономическим санкциям, к ограничению на приток капитала. И, соответственно, она нашла новое равновесие. Слава богу, что правительство не мешало экономике это делать. Поэтому считать, что это заслуга правительства, ну, мне кажется, это такое сильное преувеличение. Заслугой правительства было бы то, что если бы экономика вдруг там начала быстро расти. А поскольку у нас спад сменился стагнацией, то есть отсутствием роста, ну, наверное, это и есть заслуга правительства, да, в том, что у нас экономика не растет.
А в какой мере снижение Банком России своей ключевой ставки уже дважды в этом году можно считать, условно говоря, отражением именно того, что в стране возобновляется хоть какой-то экономический рост, а не только резкого замедления инфляции?
Понятно, что снижение ставки Центрального банка должно вести к повышению спроса на кредит, и это должно вести, ну, скажем так, к какому-то ускорению экономики. Поэтому, если Центральный банк продолжит свою политику снижения ставки, и если он снизит ее вот при нынешней, скажем, 4% инфляции процентов до 6, то это будет реально влиять на спрос на кредиты и на экономический рост. Если Центральный банк будет это делать медленно, будет делать непоследовательно и опаздывать, а инфляция будет, например, снижаться быстрее, она будет уже к концу года не 4, а 2,5%, понятно, что эффекта не будет. По моей оценке, пока политика Центрального банка ужесточается, инфляция снижается быстрее, чем уровень процентной ставки Центрального банка. Поэтому говорить о смягчении, об эффекте процентной ставки на спрос на кредит, на экономический рост сейчас преждевременно.
За 3 первых месяца 2017 года общий объем кредитов компаниям и предприятиям в России вновь сократился более чем на 3%, тогда как объем кредитов населению, наоборот, чуть вырос на 0,6%. В целом и то, и другое лишь продолжило соответствующие тенденции прошлого года. Но можно ли действительно говорить о возобновлении роста потребительского кредитования в стране, коль скоро реальные доходы населения по-прежнему продолжают сокращаться, несмотря и на резкий спад инфляции, которая в оценках этих доходов и учитывается? Более того, даже текущий прогноз Министерства экономического развития исходит лишь из минимального прироста доходов населения в 2017 году всего на 1%.
Спрос на кредит – это есть как раз в значительной мере компенсация низкого уровня доходов, поэтому восстановление спроса на кредит – это нормально. Опять я повторюсь, что для растущей экономики, для экономики, которая с оптимизмом смотрит на свое будущее, рост спроса на кредит – это нормально, это должно случиться. Поэтому ничего удивительного не будет в том, что население начнет брать больше кредитов. К этому надо быть готовым. И это, знаете, как после весны наступает лето – это вполне естественный процесс. Другое дело, что значительная часть кредитов, например, в ипотеке, более 80% кредитов в последние месяцы направляется на рефинансирование ранее полученных. То есть население может привлекать кредиты по более низким ставкам, но в статистике Центрального банка это фиксируется как выдача кредитов. На самом деле идет рефинансирование, погашение старых, выдача новых. Вот такое кредитование, оно, конечно, не будет влиять ни на экономический рост, ни на что другое.
Сохраняющиеся в России, даже после апрельского снижения ключевой ставки Центробанка, высокие реальные процентные ставки привлекают в страну капитал зарубежных инвесторов. Он и стал одним из главных факторов значительного укрепления рубля в последние месяцы на фоне резкого замедления инфляции в стране. Более того, к середине года, когда общий платежный баланс России сезонно ослабеет, значение этого фактора, притока зарубежного капитала, для курса образования рубля лишь возрастет. Но в какой-то момент, когда Центральный банк снизит свою ключевую ставку еще больше, этот капитал неизбежно начнет уходить из России со всеми последствиями для курса рубля. По вашим представлениям, сколь велики риски такого развития событий? инфляцией?
Я бы не стал говорить, что это риски. Мне кажется, то, что при снижении уровня процентных ставок в России капитал развернется и будет из России уходить, это аксиома. Собственно говоря, то, что капитал приходит в Россию, это связано даже не столько с уровнем инфляции, с уровнем реальных процентных ставок, это связано с разницей процентных ставок и динамикой курса рубля. Это известная операция в финансовом мире, называется carry trade, когда вы занимаете деньги в долларах или в евро, ну, условно, под 1%, вкладываете в России в государственные облигации или в депозиты Центрального банка, которые дают вам 8-9%, и при этом курс рубля у вас стабильный. То есть вот вы получаете эту разницу, не сильно прилагая усилия и, вообще-то говоря, не очень рискуя, потому что риск на Центральный банк или риск там, на российское министерство финансов, он минимальный. Вот если Центральный банк снизит процентную ставку, опять предположим, там, до 5-6%, то привлекательность всех этих операций будет намного меньше, и, естественно, вот этот спекулятивный капитал, в хорошем смысле, то есть я не вкладываю никаких отрицательных оценок в это определение, он начнет из России уходить, но это опять нормальный естественный процесс, и Центральный банк должен быть к этому готов, он, я думаю, что об этом хорошо знает.
Из-за упавших реальных доходов населения в стране резко сократился внутренний спрос. А в таких условиях компании и предприятия явно не спешат расширять собственное производство. Это, в свою очередь, тормозит и рост зарплат, что в итоге отнюдь не стимулирует рост внутреннего спроса. Получается, круг замкнулся. Что же может стать первым шагом к тому, чтобы его разорвать? Изменение каких составляющих?
Предположим, не дай бог, у вас аппендицит, и вы об этом знаете. Но вы идете к врачу, который офтальмолог, и говорите: доктор, у меня живот болит, у меня вот режет, у меня там анализ крови плохой, вот скорее всего у меня аппендицит. Помогите мне. Говорит: батенька, я вам, конечно, могу помочь. Вот я вижу, что вы очки там носите, я могу проверить у вас зрение. Но вы знаете, батенька, аппендицит — это все-таки вот к другому доктору. Нет, доктор, вы знаете, вы мне помогите. Вот мне к другому доктору страшно идти. Там у меня резать начнет, там мне больно будет. А я хочу вот, ну вы же доктор, ну помогите мне. Вот то же самое с российской экономикой. Проблема спада. Спад начался в 2013 году, когда и Крыма не было, и цены на нефть были высокие. То есть он не связан ни с ценами на нефть, вот структурный длинный спад, замедление экономики, рецессия, а он связан с отсутствием защиты прав собственности. И здесь, вот при всем уважении там, к Центральному банку, к Министерству финансов, при всей важности того, что они делают, вот этими инструментами, с тем, что происходит в российской экономике, справиться невозможно. Нужно решать политические проблемы, то есть нужно защита прав собственности через политическую конкуренцию, через независимые суды, через свободу слова. Вот тогда будет защищаться права собственности, тогда у бизнеса будет оптимистическое настроение, и тогда бизнес будет вкладывать в развитие, и экономика начнет расти. Вот для того, чтобы российская экономика начала расти, отношение бизнеса к своим перспективам, отношение населения к тому, что может случиться с экономикой, оно должно поменяться. Это без политических изменений случиться не может. Вы можете, конечно, проверить свое зрение, можете даже новые очки выписать, но вряд ли это избавит вас от проблем с аппендицитом.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал бывший первый заместитель председателя Центрального банка России и заместитель министра финансов, ныне старший научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне Сергей Алексашенко.
С Сергеем Алексашенко беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы». Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшийся во вторник, свидетельствует о том, сколь сложно будет Вашингтону и Москве найти общий язык. Таков основной тезис американских аналитиков, комментирующих третий за три месяца телефонный разговор президентов, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
В заявлении Белого дома о разговоре двух президентов содержится всего 10 строк, 8 из которых посвящено урегулированию сирийского конфликта. Газета «Нью-Йорк Таймс», например, выделяет готовность президента Трампа послать высокопоставленного американского представителя на переговоры по сирийской проблеме в Астану и обсуждение идеи создания зон безопасности в Сирии как основную тему переговоров. В две строчки официального американского заявления уместилась информация о том, что два лидера обсудили способы борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке и пути разрешения очень опасной ситуации вокруг Северной Кореи. В отчете Кремля выделены другие акценты. Там, например, ни слова не говорится о создании зон безопасности в Сирии, зато подчеркнуто намерение двух лидеров поддерживать телефонные контакты и организовать личную встречу во время саммита стран-членов группы 20. Факты, которые Белый дом предпочел не упоминать в заявлении для прессы. Комментируя разговор двух президентов, журнал Foreign Policy отмечает, что не менее интересно было то, какие темы не были затронуты двумя президентами. По крайней мере, о них ничего не говорится в заявлениях для прессы. Это поддержка России сепаратистов на востоке Украины, вмешательство Москвы в американский избирательный процесс и нарушение прав человека в России. Журнал задается вопросом, означает ли это, что президент Трамп все-таки готов поступиться поддержкой Украины ради сотрудничества с Кремлем в Сирии. Собеседник «Радио Свобода», военный эксперт Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне, не видит признаков изменения тона Белого дома в общении с Кремлем. Из Белого дома порой звучат противоречивые заявления. Иногда мы слышим, что необходимо кооперироваться с Москвой ради разрешения сирийского конфликта. Затем представители администрации критикуют Кремль за поддержку Асада. В намерении президента Трампа послать высокопоставленного американского представителя на переговоры в Астану можно при желании увидеть большую расположенность президента Трампа к сотрудничеству с Кремлем. Но мы не знаем подробностей этого разговора президента. Не исключено, например, что беседа была более острой, чем об этом сообщили прессе. Господин Вайц, некоторые американские комментаторы замечают, что президент Трамп, в отличие от главных фигур в своей администрации, лично никогда резко не критикует Владимира Путина или Россию. Он всегда прибегает к более обтекаемым, нейтральным выражениям. С чем это, по-вашему, связано? Президент Трамп действительно в своих заявлениях гораздо менее негативно отзывается о Владимире Путине и России, чем министр обороны, госсекретарь или американский представитель в ООН. Почему президент выбирает такие выражения, непонятно. Не исключено, что у него в самом деле несколько отличное от своих советников мнение о Владимире Путине. Все-таки у президента Трампа совсем иной опыт, чем у госсекретаря Тиллерсона или министра обороны Мэттиса. Возможно также, что президент и его окружение выбрали тактику хорошего-плохого полицейского в отношениях с Москвой. Или Белый дом пока попросту плотно не контролирует деятельность внешнеполитических служб. В Госдепартаменте и Министерстве обороны в подразделениях, занимающихся Россией, все еще нет людей на ключевых постах. Словом, сейчас, через 3 с лишним месяца после прихода в Белый дом новой администрации, все еще непонятно, что представляет собой российская стратегия Соединенных Штатов. Но одна особенность политики Дональда Трампа выглядит очевидной, особенно на фоне переговоров в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Трамп настойчиво отказывается критиковать внутреннюю политику Владимира Путина. И это с его стороны можно рассматривать жестом в адрес Кремля. Вашингтон не пытается символически поддержать российскую оппозицию. Во время визита в Москву госсекретарь Тиллерсон не встречался с лидерами оппозиции. Парадоксально, но именно Ангела Меркель поднимает публично вопросы нарушения прав человека в России, тогда как Дональда Трампа, кстати, как и в отношениях с Филиппинами или Турцией, не беспокоит то, что происходит внутри этих стран. Все-таки с вашей точки зрения, существует ли шанс улучшения американо-российских отношений, ведь Дональд Трамп явно рассчитывал на сотрудничество с Владимиром Путиным, или его уже постигло полное разочарование, поскольку Путин не поступился ни пядью своих позиций ни в Сирии, ни на Украине? Нет, в нынешних обстоятельствах, я думаю, это исключено. В том, что касается России, то ее позиция остается неизменной. Она не готова уступать ни по каким вопросам. Подобные настроения доминируют и в американском руководстве. Единственным непредсказуемым фактором является встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Не исключено, что два лидера смогут достичь каких-то неожиданных договоренностей или сделок. В противном случае я не ожидаю никаких перемен. Но ведь интересно, что президент Трамп не спешит встретиться с президентом Путиным. В заявлении Белого дома, например, ничего не сказано о планируемой встрече двух президентов во время саммита группы 20. Не идет никакой речи о формальном американо-российском саммите. Кремль, как говорят, сильно раздосадован этим фактом. Действительно, в российской прессе много говорилось о саммите. Буквально 2 дня назад высказывались предположения о возможной встрече в мае. Теперь идет разговор о том, что два президента могут воспользоваться возможностью и встретиться во время саммита 20-ки. Сейчас невозможно представить приглашение президента Путина с официальным визитом в Вашингтон. Вряд ли президент Трамп захочет посетить в ближайшем будущем Москву. А вот первая встреча двух президентов в Гамбурге во время саммита 20-ки выглядит вполне реалистичной. Тем более, что Дональд Трамп наверняка встретится там и с лидерами других стран. Говорит американский военный эксперт, сотрудник Вашингтонского Гудзоновского института Ричард Вайц.
С Ричардом Вайцем беседовал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». В числе домов, оставшихся в опубликованных московскими властями списках под снос, есть и объекты исторической застройки, например, доходные дома начала 20 века или архитектурные памятники эпохи конструктивизма. Несмотря на то, что ни одно из этих строений не включено официально в список культурного наследия, их снос будет невосполнимой потерей для исторического облика Москвы. Так считает активист общественной организации «Архнадзор» Андрей Новичков. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Какие дома из исторической застройки Москвы могут пойти под снос в соответствии с новым списком, опубликованным московскими властями? В чем их ценность? Расскажите несколько слов о каждом из них.
В большинстве своем это историческая застройка, которая датируется началом 20 века. Это дома на Пресненском валу, на улице Жукова, большой многоквартирный дом начала 20 века. Они, к сожалению, не являются памятниками архитектуры, но, безусловно, обладают архитектурной и исторической ценностью. Каждый из этих домов, безусловно, нужно изучать каждый по отдельности, да, потому что, как мы знаем, что в ходе изучения, да, каждого конкретного дома могут выявиться какие-то действительно интересные факты, например, то, что там жили какие-то интересные личности и так далее. И вот, конечно, вот такой вот список на снос, куда внезапно попали вот эти вот старинные постройки без всякого изучения, без всяких каких-то консультаций с экспертами в области охраны объектов культурного наследия, конечно, вызывают вопросы, потому что такой вот шаг, такой действительно резкий шаг в сторону их уничтожения, это, конечно, шаг в сторону уничтожения истории Москвы.
Многие жители Москвы, внимательно следящие за эпопеей с так называемой реновацией, обратили внимание на планы властей снести целые жилые кварталы. А остались ли в новом списке домов под снос кварталы исторической застройки, о риске уничтожения которых говорили с самого начала всей этой истории, Дангауровская слобода, да, градостроительный ансамбль поселка Дубровка, Хавско-Шабловский жилой комплекс и другие.
Дангауровку мы там не обнаружили уже в этом новом списке. Дубровку мы ее, опять же, не увидели. Но, помимо всего прочего, вот помимо этих, да, поселков, которые вы назвали, конструктивистских, мы обнаружили еще большое количество зданий эпохи конструктивизма, которые находятся под угрозой, о которых мы до этого не знали, да, то есть вот в этих вот предварительных так называемых списках, и списках, которые фигурировали в средствах массовой информации до этого, мы об этих зданиях ничего не знали. Это вот, например, Малая Тульская улица, дома 2/1, корпуса 19, 20, 21 и 22. Это целый комплекс конструктивистских зданий. Он попал в список под снос. Очень жалко его, к сожалению, потому что он достаточно в хорошей сохранности. И если и требовались какие-то боты по ремонту, да, то это исключительно, возможно, ремонты, да, в данном случае по капитальному ремонту. Да, то есть не снос, не жесткая реконструкция с вставлением фасадов, а вот непосредственно капитальный ремонт. Еще один дом – это Золоторожский проезд, дом 4. Это тоже здание с углом, это тоже конструктивистское здание, вот, которое тоже также попало под снос, которое достаточно также жалко, которое в достаточно хорошей сохранности даже снаружи. И вполне, как бы, я считаю, что это не совсем было правильное решение со стороны московских властей внести его в список под снос. Но здесь, как бы, я бы сразу же оговорился, да, насчет того, что мы судим, непосредственно градозащитники, судим скорее с точки зрения сохранения старой Москвы, да, сохранения разновременных зданий, которые вот непосредственно заслуживают сохранения, заслуживают бережного к ним отношения. А мы, конечно, понимаем и людей, которые, ну, в свою очередь, некоторые есть такие люди, которые, возможно, хотят переехать куда-то в другое, более комфортное жилье. Да, и этот факт стоит также учитывать. Но и здесь стоит, как бы, не упускать тот момент, когда стоит и советоваться с экспертами, потому что подковши экскаватора могут попасть действительно действительно уникальные постройки.
Кто-нибудь, кстати, из московских властей обращался в Архнадзор перед тем, как начиналась эта программа по реновации?
Нет, никаких обращений не было. К нам по данному поводу никто из московских властей не консультировался. И я, насколько знаю, что и достаточно такая небольшая консультация, скажем так, непрофессиональная консультация была и с органом по охране памятников, то есть Департаментом культуры и наследия, потому что, конечно, здания, которые вызывают хотя бы малейшее сомнение с точки зрения того, стоит их ломать или не стоит, да, то есть если мы видим хотя бы малейшую историческую ценность, да, обычно по поводу дальнейшей судьбы консультируются с Департаментом культурного наследия города Москвы.
Есть ли в новом списке дома, являющиеся вновь выявленными объектами культурного наследия?
Нет, вот мы пока не обнаружили ту часть списка, да, правильно сказать, мы посмотрели достаточно внимательно, сверили с реестром, нету выявленных объектов культурного наследия, нет там и просто объектов культурного наследия. Есть какие-то здания, которые являются объектами среды, то есть это те здания, которые когда-то заявлялись под государственную охрану в качестве памятников в свое время, да, возможно, еще в лужковские времена, но по каким-то причинам им в этом статусе было отказано. Но, тем не менее, судя по всему, да, по сравнению с теми предварительными списками, которые всплывали, как я говорил уже в прессе, выявленных объектов мы там уже не находим, что радует, несомненно, и есть надежда, что хотя бы в этой части к нам прислушались.
В каком обычно состоянии находятся конструктивистские дома начала 20 века, 20-х годов, дома вообще начала 20 века, о которых мы говорили в начале рубежа, скажем так, 19 и 20 века? Можно ли вообще в них жить спустя 100 с лишним лет?
А вы знаете, здесь судить, конечно, по внешнему состоянию очень достаточно трудно, потому что снаружи здание может быть в достаточно хорошем состоянии на глаз после ремонта фасадов непосредственно внешних. Но внутри, конечно, все может быть совершенно по-другому. И мы встречали такие здания, где фасадные стены хорошо отштукатурены и покрашены. Знаете, так все прекрасно выглядит. А внутри гнилые перекрытия, там коммунальные квартиры, и люди там жить совершенно не могут. Бывает такое, что квартиры в прекраснейшем состоянии, здание самое снаружи хорошо выглядит, и люди, наоборот, оттуда переезжать не хотят. Это, конечно, нужно судить непосредственно, осмотрев это здание с точки зрения внутренних каких-то исследований, потому что на глаз уже не скажешь. Но, тем не менее, я повторюсь, что касается непосредственно исторической застройки, то здесь все-таки стоит максимально подходить к вопросу о сохранении, да, то есть даже если есть какой-то признак аварийности, да, то здесь стоит все-таки подходить к методу капитального ремонта, а не сноса. Но при этом, я повторюсь, конечно, здесь стоит учитывать мнение жителей, да, их желание переехать или, наоборот, желание остаться в этом доме.
С активистом общественной организации «Архнадзор» Андреем Новичковым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Замоскворецкий районный суд Москвы отказался отменить решение о внесении информационно-аналитического центра «Сова» в реестр так называемых иностранных агентов. Решение о включении центра «Сова» в этот реестр было принято в декабре прошлого года после проверки, которую проводило Министерство юстиции. Руководитель центра Александр Верховский рассказал, что организацию обвинили в получении иностранных средств и публичных оценках работы государственных органов, что было приравнено к участию в политической деятельности. Кировский областной суд признал законным приговор политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, осужденным условно по делу о хищении средств предприятия «Кировлес». Согласно российскому законодательству, вступление в силу приговора лишает Навального возможности участвовать в президентских выборах. Глава предвыборного штаба политика Леонид Волков заявил, что кампания Навального не зависит от приговора по так называемому «делу Кировлеса». По словам адвоката Вадима Кобзева, Навальный обжалует приговор в Европейском суде по правам человека. Суд в Ставрополе назначил троим участникам нападения на блогера Илью Варламова административные штрафы размером в 500 рублей, признав их виновными в мелком хулиганстве. Еще двое нападавших арестованы на двое суток. Варламов написал у себя в «Живом журнале», что считает решение суда слишком мягким и будет добиваться возбуждения уголовных дел. Он также обвинил ставропольскую полицию в бездействии. Накануне адвокат блогера Андрей Сабинин просил прокуратуру Ставропольского края проверить, содержатся ли в действиях нападавших признаки уголовных статей о хулиганстве, намеренном уничтожении имущества и воспрепятствовании законной деятельности журналиста. 26 апреля в Ставрополе неизвестные дважды облили Варламова зеленкой и протаранили машину, на которой он ездил. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Во Франции по последним опросам во втором туре президентских выборов 59% избирателей поддержат центриста Эммануэля Макрона, 41% лидера ультраправых Марин Ле Пен. Две трети сторонников теперь уже бывшего кандидата в президенты ультралевого политика Жана Люка Меланшона, проигравшего в первом туре, не намерены голосовать во втором туре выборов, который состоится 7 мая, но треть готовы поддержать Макрона. Проголосовать за Макрона призывает и другой экс-кандидат в президенты, занявший третье место в первом туре 23 апреля, консерватор Франсуа Фийон. Тему выборов во Франции продолжит наш парижский корреспондент Наталья Каневская.
Явка в первом туре выборов 2017 года была достаточно высокой, почти 78%. И во втором туре по всем показателям будет еще выше. Мейнстрим на сей раз представляет не лидер правоцентристского галлийского блока, а молодой отщепенец соцпартии, позиционирующий себя как центрист, что во французской политике никогда не пользовалось большой популярностью. Марин Ле Пен за 6 лет своего пребывания на посту лидера Национального фронта удалось заметно увеличить присутствие активистов партии на европейском, региональном и муниципальном уровнях. И хотя многие обозреватели склонны считать, что правые радикалы все еще не способны пробить так называемый «стеклянный потолок» в плане общенациональной поддержки, результат первого тура не требует комментариев. За Марин Ле Пен проголосовали почти 8 миллионов французов, тогда как 15 лет назад Жан-Мари Ле Пену отдали свой голос менее 5 миллионов избирателей. И что еще более важно, во втором туре выборов Ле Пен-младшая по всем опросам общественного мнения способна набрать намного более 13 с небольшим процентов набранных ее отцом во втором туре выборов 2002 года. Социологи прочат ей от 30 до 40% голосов, и если такой сценарий осуществится, то от пресловутого стеклянного потолка останутся лишь осколки. Такая поддержка лидера националистов объясняется отнюдь не тотальной радикализацией французского общества. Вызвана она, с одной стороны, усталостью избирателей от старых, уже известных политиков и политики, замешанных на коррупции и не настолько эффективных, как того хотелось бы рядовому гражданину. И, с другой стороны, отсутствием сильного оппонента, личность которого создала бы в обществе консенсус. Эммануэль Макрон остается для многих темной лошадкой, а его блестящая карьера в 39 лет за плечами, учеба в престижных вузах, работа в престижном банке, взлет с должности секретаря канцелярии президента на пост министра экономики и, наконец, успешная предвыборная кампания, сделавшая его самым вероятным кандидатом в президенты Пятой Республики, все это в настоящий момент служит эффективным оружием в руках его противников. Марин Ле Пен называет Макрона кандидатом от капиталистов, а себя позиционирует как кандидат от народа. Абсурд дошел до того, что лидер националистов открыто призвала сторонников Жана Люка Меланшона, лидера леворадикалов, пришедшего четвертым в первом туре выборов, во втором туре голосовать за нее и против власти капитала. Ле Пен и ее однопартийцы на всех митингах и во всех СМИ утверждают, что Национальный фронт более не является праворадикальной партией, коей он являлся при ее предшественнике, и что теперь это партия всех французов. Реально ли такая перемена или речь идет об очередном популистском ходе кандидата от популистской партии? Национальный фронт, по сути, не изменился, несмотря на косметические изменения, которые пытается внести Марин Ле Пен, говорит в специальном интервью «Радио Свобода» Доминик Рейнье, создатель и глава фонда политических инноваций «Фонда Пол», политолог из Парижского института политических наук.
У Национального фронта достаточно долгая история, восходящая к 1972 году. Тогда это была коалиция праворадикальных партий. партий фашистского и неонацистского толка, политическая принадлежность которых к ультраправому крылу ни у кого не вызывала сомнений. И это наследие никуда не исчезло. Оно продолжает лежать в основе Национального фронта. Как первый ее лидер после отца-основателя, Марин Ле Пен играет важную роль в формировании стратегии партии. За период 1974 года, когда Жан-Мари Ле Пен впервые выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах и набрал на них менее 1% голосов, и годом 2017, когда его дочь набрала в первом туре почти 22% голосов, многое изменилось. Эта партия стала полностью отвечать тому, что принято называть популистской партией. Но нельзя забывать, что истоки этой популистской партии в классическом правом радикализме.
Поддержка, которую получила в первом туре выборов Марин Ле Пен, считает Доминик Ренье, не несет в себе солидной и последовательной идеологической составляющей. Многие французы желают, чтобы власть стала более авторитарной и репрессивной, например, в вопросе охраны национальных границ. И это желание не обязательно говорит об их принадлежности к ультраправому сектору, говорит собеседник Радио Свобода. Вопрос, по его мнению, не столько в том, откуда Национальный фронт черпает свой электорат, а в том, какие проблемы заставляют людей голосовать за эту партию.
Люди приходят справа и слева. Они не были фашистами ранее и не становятся таковыми сейчас. Их волнуют такие проблемы, как иммиграция, ислам, терроризм, безопасность, но и проблемы социоэкономического характера. Они не считают Марин Ле Пен опасной и полагают, что она способна проводить политику, которую никто с 45 года и до сих пор не был способен проводить. Речь идет в первую очередь о протестном выборе.
Предвыборной программе Марин Ле Пен нет предложений, которые могли бы показаться опасными, например, с точки зрения прав человека, говорит Доминик Ренье. По его словам, наиболее ярким и заметным пунктом этой программы являются будущие отношения Франции с ЕС. Марин Ле Пен обещает вывести Францию из Евросоюза и из еврозоны. Именно с этой точки зрения ее программа может считаться революционной, считает эксперт. Но ведь программа – это не только предлагаемые меры, это и общий тон, и то, что кандидат говорит между строк, чтобы заставить избирателя верить, что, придя к власти, будут предприняты те или иные шаги. Кардинально расходятся мнения двух кандидатов не только в вопросе европейской позиции Франции, но и в вопросе будущего франко-российских отношений. Макроном движут прагматические, а не идеологические соображения, считает Доминик Ренье.
Я не верю, что им движет идеология. Со стороны Марин Ле Пен, напротив, идеологическая составляющая сильна. Она не скрывает восхищения российской властью. В таких вопросах, как оборона, культура и цивилизация, речь идет о настоящей идеологической эмпатии. В свою очередь, со стороны Макрона один прагматизм. Я думаю, он, во-первых, будет очень проевропейским президентом, и, во-вторых, очень прагматичным. Поэтому не думаю, что с точки зрения отношений с Россией у него возникнут какие-либо проблемы.
Молодость не порок, считает французский политолог. Напротив, это может даже быть плюсом для будущего президента. Шокирует не возраст Макрона, а те условия, в которых происходит его восхождение к власти, говорит Доминик Ренье.
Отсутствие политической партии, которая была бы его политической базой в первом туре. Конфронтация во втором туре с кандидатом от националистов, которая означает, что люди пойдут голосовать не за него, а против Марин Ле Пен. Не за него, а за евро. Иными словами, он просто сумел воспользоваться благоприятным контекстом, который не он сам создал. Именно это шокирует меня в данной ситуации. К власти, как правило, приходят совсем не таким путем.
Макрону следует теперь доказать, что он способен быстро и эффективно взять ситуацию под контроль, превратить свое движение в настоящую партию и обеспечить себе парламентское большинство. В обратном случае, даже если он будет избран президентом, президентом, уже после июньских парламентских выборов он может оказаться в очень затруднительном положении, считает руководитель французского фонда политических инноваций. По мнению Жана-Ива Камю, специалиста в области ультраправых движений во Франции из Института международных и стратегических исследований ИРИС, сопредседателя фонда имени Жана Жореса, внешнеполитическая линия двух кандидатов в президенты предельно ясна. Со стороны Марин Ле Пен это выход из ЕС и из еврозоны, выход из НАТО и своего рода отступление к национальным границам и суверенитету, что выведет Францию из всех нынешних механизмов диалога и международного регулирования, говорит эксперт.
Центральная идея Марин Ле Пен заключается в том, что только Франция способна управлять собственными делами, и другие не должны иметь к этому какое-либо отношение. Что касается сближения с Россией, нельзя забывать, что французские правые во главе с Николя Саркози и Франсуа Фийоном были тоже очень близки с Россией. И тут надо быть реалистами. Нужно говорить о том, что происходит в России. Нужно поддерживать тех, кто в России борется против ущемления прав и свобод. Можно критиковать те или иные решения российского правительства, будь то вопрос Крыма или позиция по конфликту на Украине. Можно критиковать идеологию Владимира Путина. Но надо понимать, что мы не будем воевать с Россией. Мы не доставим Путину такого удовольствия – определить Россию как нашего цивилизационного врага, против которого надо идти войной.
В данном вопросе надо быть крайне осторожными, считает Жан-Ив Камю. Россия – это крупная мировая держава, с ней совершенно необходимо поддерживать диалог и дипломатические отношения. И это единственный способ оказания влияния на позицию российского правительства по тем или иным вопросам, в том числе по Ближнему Востоку. Если мы будем бить кулаком по столу в отношениях с Россией, это ни к чему не приведет, отмечает французский политолог. Тем не менее, он не считает Марин Ле Пен более реалистичной в том, что касается будущего франко-российских отношений.
Окажись она у власти, она никогда не будет перечить России, а будет лишь хвалить решение российского правительства. Но смысл ведь не в том, чтобы хвалить или порицать, а в том, чтобы проводить истинную дипломатию и иностранную политику с учетом интересов Франции. Эти интересы не всегда совпадают с интересами России, но и не всегда противоречат им. Когда Россия выдвигает инициативу, которая может способствовать стабилизации в том или ином регионе мира, с ней нужно вести переговоры и поддерживать эту инициативу. Когда же Россия действует вопреки позиции Франции, и ее действия не способствуют стабилизации в том или ином регионе, как в примере с Сирией и Украиной, нужно ей об этом говорить вежливо и дипломатично.
Этот диалог, говорит Жан-Ив Камю, должен происходить в рамках существующих между Францией и Россией дипломатических отношений, которые вполне позволяют Парижу выражать подчас достаточно жесткую позицию и несогласие с действиями Москвы. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Музыкальное поздравление ко дню матери». Ее в нью-йоркской студии «Радио Свобода» подготовила и вела Марина Ефимова. Впервые эта передача вышла в эфир 10 мая 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Музыкальное поздравление с Днем Матери». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Эта колыбельная, по сути дела, притча о материнской любви. «Тише, бэби, мама купит тебе птичку-пересмешника». «Если птичка не будет петь, мама купит тебе бриллиантовое колечко». «Если колечко окажется медным, мама купит тебе зеркальце». «Но даже если зеркальце разобьется, ты все равно будешь лучшим бэби в городе». Я слышала, по крайней мере, три варианта этой колыбельной. В первый раз мне спели ее студенты Мичиганского университета. Они пели колыбельную не без иронии, так как ее переделала певица Карли Саймон. «Если колечко не будет сверкать, мама купит мне душевный покой». Этой песне много больше 100 лет, и ее пели в Америке тогда, когда, по сути, еще и не было американских песен, а были английские, голландские, немецкие, итальянцы пели «О, мама мия», а евреи «Мои идиши мама». Вот что рассказывает композитор и священник Чарльз Кеннеди, популяризатор негритянской музыки, с которым беседует Рая Вайль.
В начале века в Америке были очень популярны сентиментальные ирландские баллады. Многие из них посвящались матерям. Харри Бёрли, американец ирландского происхождения, написал тогда слова и музыку к прелестной песне «Моя маленькая мама». А известный ирландский тенор Джон Маккольмик сделал эту песню национальным хитом. Более того, ее знали и исполняли во многих странах мира. То был классический образец баллады, не очень серьезной и чрезвычайно сентиментальной. Бёрли был внуком раба, а умер он в славе, почете, богатстве благодаря песням.
А каким был образ матери в музыке на заре возникновения джаза и рока?
Мать была возведена на пьедестал, и это неформальные отношения, тогда так чувствовали. И отражалось это, в частности, в музыке, и особенно в негритянских песнях. Мать была одной из главных героинь многих спиричуэлс и блюзов. Их исполняли в церквах и дома, под гитару и губную гармошку, в парках, во время бесплатных концертов.
Да, как пела Нэнни Латчер: «Я вижу по глазам моей матери, когда я поступаю хорошо, а когда плохо».
В наше время отношение к матери и в жизни, и в музыке стало формальным, особенно в классической музыке. Есть, правда, замечательная симфония американца польского происхождения, Хенри Горецкого, и в ней прелестная мелодия, тема матери, потерявшей свое дитя. Вот, пожалуй, все, что можно привести в пример из современной классической музыки в Америке.
Ну, может быть, в классической. А вот в популярной музыке образ матери присутствует. Другое дело отношение к ней. К матерям стали предъявлять претензии. Вообще, отношение с ними в песнях стало сложнее. Как, скажем, в песне Джона Леннона «Mother». But I never had
«Мама», пел Джон Леннон, «я не был тебе нужен так, как ты была нужна мне, поэтому я говорю гудбай». Отношения с родителями, особенно с матерью, чрезвычайно важная часть жизни даже взрослого американца. Сложность этих взаимоотношений описывалась не только в литературе. Почти все выдающиеся американки оставили свои заметки об отношениях с детьми. Элеонора Рузвельт, писательница, лауреат Нобелевской премии Перл Бак, которая, кстати сказать, усыновила 8 детей. Драматические актрисы Хелен Хайес, Бет Дэвис, Дебра Карр. И все они писали о своих ошибках, разочарованиях, неудачах и победах на пути к главной цели – стать друзьями своих детей. Это не так легко. Может быть, поэтому стала такой популярной песня Пола Саймона «Mother and Child Reunion». Один шаг, одно движение души, и дитя воссоединится со своей матерью. No, I would not.
волнах Радио Свобода специальная передача «Музыкальное поздравление с Днем Матери». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Последние десятилетия изменилась роль и образ матери в американской семье. Об этом сотрудник Института семьи Кэтрин Майерс.
Я думаю, что американские матери пытались изменить отношение к себе где-то начиная с 20-х годов. Наше общество в течение очень долгого времени учило, и по инерции такое отношение вы можете встретить в некоторых семьях даже сегодня, что домашняя работа и воспитание детей ничего не стоит. Не стоит ни денег, ни уважения. И сами женщины чувствовали, что выполняют какую-то не очень нужную и важную работу. Хотя, по подсчетам, в среднем, если бы домашнюю работу выполняли, скажем, нанятые через агентство, уборщики, повара, няньки, репетиторы и так далее, то семье пришлось бы платить за то, что матери выполняют бесплатно, более 40 тысяч в год. То есть это получается средняя зарплата компьютерщика.
Но ведь и в семье зарплата мужа делится. И часто даже бывает, что жена распоряжается деньгами, а мужу выдает, так сказать, на карманные расходы.
Поймите, есть разница, когда вы сами зарабатываете и когда кто-то с вами делится. Вы чувствуете себя просительницей. Может быть, поэтому отношение к домохозяйкам всегда было довольно презрительно. Давайте посмотрим на рекламу, к примеру, 30-х годов. Женская работа выглядит как чистый отдых. Никаких затрат труда и времени для приготовления пищи. Это делает газовая или электрическая плита. Стирать белье не нужно, для этого есть машины. Пыль вытирают пылесосы и так далее. Появился образ жены, которая просто обязана к концу дня нарядно одеться, сделать прическу, ведь у нее полно теперь времени, и с горячим ужином ждать мужа с работы. Она всегда улыбается, окружена счастливыми детьми и любящим мужем. Было ли это на самом деле? Конечно же, нет. Жизнь наших матерей была намного тяжелее, чем на рекламных картинках. Вызывало ли уважение в детях то, что мать занималась трудом, непризнаваемым обществом? Конечно, нет. Матерей любили, но не уважали. Только в 80-е годы эта картина стала меняться. В конце концов, наше общество начало понимать, что задача женщины, задача матери, не только в приготовлении обеда и уборки, но и в создании дома как физического и духовного центра семьи.
Прежде чем отметить День матери, я считаю необходимым углубиться в историю вопроса.
У микрофона Александр Генис.
Если не науке, то искусству, американская женщина известна в двух разновидностях, которые для важности называют архетипами. Первый, присвоим ему кодовое имя «Амазонка», известен еще со времен пионеров и к материнству отношения не имеет. Это женщина-товарищ, причем товарищ в упорной борьбе. Оружием таких женщин была не слабость, а сила, поэтому спиной к ним было лучше не поворачиваться. Впрочем, такие дамы в основном покоряли не мужчин, а «Дикий Запад». Эти бесстрашные существа порхали галопом из одного вестерна в другой, пока их не увековечил Хемингуэй в образе Брэд Эшли из «Фиесты». Если первый архетип уходит корнями в историю Америки, то второй просто в историю. Этот вечный образ перекочевал из старого света в новый. Он знаком каждому. Нежная, заботливая старушка в очках и седых буклях. Сплошной передник, спицы, вышивание, пироги, благочестие, напускная строгость, чуткая душа, добрая всепонимающая улыбка. Такие экземпляры в изобилии водились в календарях, на картинах Нормана Рокуэлла и в старых телесериалах. В литературе лучшие образцы у Марка Твена. «Тетя Поля» из «Тома Сойера» или «Вдова Дуглас» из «Гекка Финна». Самое интересное, что и этот архетип к материнству имеет отношение косвенное. В сущности, это не матери, а бабушки. Чтобы все-таки составить образ современной американской матери, нам придется срастить две вышеописанные ипостаси в одну неописуемую. В День матери эта длинноногая и загорелая ипостась смотрит на меня с каждой журнальной и газетной рекламы. Эти юные, в меру мускулистые, не иначе в память о своем пионерском прошлом, красавицы, вместе со своими румяными малышами представляют материнство его самой модной версии. Реклама догадалась переделать старый патриархальный образ на новый матриархальный вкус. Уже 15 лет я слежу за этим колдовством. С каждым годом матери молодеют не по дням, а по часам. А листая сегодняшнюю газету, я с горечью заметил, что уже окончательно их обогнал на пути к старости. В самом деле, раньше реклама уговаривала подарить нашим милым старушкам сковородку, чудо-печь, уютное кресло-качалку. А что теперь? Карибский круиз, билеты на рок-оперу, купальник-бикини. Так два архетипа американской женщины соединились, чтобы произвести на свет новый гибрид. Амазонки открыли для себя радости материнства.
Это был фрагмент передачи Марины Ефимовой «Музыкальное поздравление ко дню матери». Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 3 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.